Их делают из одного растения, которое встречается только на островах Яшмового моря, на другом конце света. Подсушенные листья замачивают в растворе извести, сахара и кое-каких редких специй с летних островов. После листья выбрасывают, а в настой добавляют золу и дают ему кристаллизоваться. Дело это долгое и трудоемкое. Составляющие части дороги, достать их нелегко, но алхимики из Лиса знают этот секрет. И безликие из Браваса, да и мейстеры тоже, хотя в стенах цитадели об этом говорить не любят. Всем известно, что мейстер получает серебряное звено в своей цепи, если овладевает искусством врачевания. Но люди предпочитают не помнить, что умеющий врачевать умеет также и убивать. Крессон забыл, как называется это растение в Асшае и кристаллы в Лисе. В цитадели это средство звалось попросту душитель. Если растворить такой кристалл в вине, шейные мускулы человека сожмутся крепче, чем кулак, стиснув гортань. Говорят, лицо жертвы становится таким же пурпурным, как маленькая кристаллическая семечка, из которого произросла смерть. Но с человеком, подавившимся за едой, происходит то же самое. А нынче вечером лорд Станис дает пир своим знаменосцам, где будет его леди-жена и красная женщина, Мелисандра из Асшая. «Надо отдохнуть», — сказал себе мистер Крессон. «Когда стемнеет, мне понадобятся все мои силы. Мои руки не должны трястись, и мужество не должно меня оставить. Страшное дело я задумал, но оно должно быть сделано. Если боги есть, они простят меня, я уверен». Он мало спал последние дни. Короткий сон подкрепит его для предстоящего испытания. Мейстер устало добрел до постели, но и с закрытыми глазами продолжал видеть комету, неистово красную в сумраке его снов. «Быть может, это моя комета», — подумал он, уже засыпая. «Кровавая звезда, предвещающая убийство». Когда он проснулся, в спальне было темным-темно, и все суставы в его теле ныли. Крессон сел, нашарил свою клику и с тяжелой головой встал. «Уже поздно», — подумал он. «Но меня не позвали на ужин. Прежде его всегда звали на пиры, и сидел он рядом с солонкой близ лорда Станиса. Лицо Станиса всплыло перед его внутренним взором. Лицо не мужчины, а мальчика, которым тот был когда-то, ребенком, ежащимся в тени, в то время как все солнце доставалось его брату. Что бы он ни делал, Роберт делал это лучше и быстрее. Бедный мальчик. Нужно поспешить для его же блага. Мейстер нашел кристаллы там, где их оставил, и собрал их с пергамента. У него не было полого кольца, какими, как говорят, пользуются лисские отравители, но в широких рукавах его мантии имелось множество больших и малых карманов. Мейстер спрятал кристаллы душителя в один из них, открыл дверь и позвал. «Пилос, где ты?» Не дождавшись ответа, он позвал снова, погромче. «Пилос, мне нужна твоя помощь!» Ответа по-прежнему не было. Странно, каморка молодого мейстера находилась всего на один пролет ниже, и он должен был слышать. В конце концов Крессон кликнул слуг и сказал им: «Поторопитесь, я слишком долго проспал. Должно быть, они уже пируют, едят и пьют, надо было меня разбудить. Что же случилось с мейстером Пилосом?» Старик ничего не мог понять. Он снова прошел по длинной галерее. Ночной ветер, пахнущий морем, проникал в большие окна. Факелы мигали на стенах драконьего камня, а в лагере горели сотни костров, точно звездное небо упало на землю. Вверху пылала красным огнем зловещая комета. «Ты слишком стар и мудр, чтобы бояться таких вещей», — сказал себе мейстер. Двери великого чертога были вделаны в пасть каменного дракона. У входа мейстер отпустил слуг. Ему лучше войти одному, чтобы не показаться слабым. Тяжело опираясь на клюку, он взобрался на последние несколько ступеней и прошел под каменными зубами. Двое часовых распахнули перед ним высокие красные двери, и навстречу хлынули шум и свет. Крессон вступил в пасть дракона. За стуком ножей о тарелки и гулом голосов слышалось пение пестряка. «Да, милорд, да, милорд!» Звенели его колокольчики. Та же жуткая песня, которую он пел нынче утром. «Не уйдут они отсюда, нет, милорд, нет, милорд!» За нижними столами рыцари, лучники и наемные капитаны разламывали ковриги черного хлеба, макая его в рыбную похлебку. Здесь не было ни громкого смеха, ни непристойных возгласов, обычных на пирах. Лорд Станис такого не допускал. Крессон направился к помосту, где сидели лорды с королем. По дороге ему пришлось обойти пестряка. Пляшущий шут за своим трезвоном не видел и не слышал мейстера. Перескакивая с ноги на ногу, он налетел на старика, вышиб у него клюку, и оба рухнули на пол. Вокруг поднялся хохот. Зрелище получилось смешное, спору нет. Дурак прижался своей пестрой рожей к самому лицу Крессона, потеряв свой жестяной колпак с рогами и колокольцами.
«А на дне морском ты падаешь вверх!» — объявил он. «Я знаю, я-то знаю!» Он со смехом вскочил на ноги и снова заплясал.
Мейстер, стараясь не усугублять своего смешного положения, слабо улыбнулся и попытался встать, но в бедре так стрельнуло, что старик испугался, не сломал ли его снова. Чьи-то сильные руки подхватили его подмышки и поставили на ноги. «Благодарю вас, сир», — пробормотал он и обернулся посмотреть, кто из рыцарей пришел к нему на помощь.
«Нужно быть осторожнее, мейстер», — сказала леди Мелисандра низким голосом, отдающим музыкой яшмового моря. Как всегда, она была в красном с головы до пят. Просторное платье из огненного шелка с прорезями на рукавах и лифе открывало более темную кроваво-красную ткань внизу. Цепь червоного золота на шее еще ту же мейстерской украшал единственный большой рубин. Волосы ее были не такие, как обычно бывают у рыжих —